Глава пятая. О любви. Любовь всему верит. Апостол Павел. Весь смысл нашей жизни в том, чтобы теплом своего дыхания бороться с холодом мира. Потому так и страшно подходить к концу своей жизни. Дело не только в том, что все меньше близких, которые это дыхание имели, и небо без них все строже, и осень все холоднее, но и в том, что те, кто остались, ждут от тебя такой же любви, и чувствуешь на себе их глаза, в которых ожидание и укор. Печаль, поражающая сердце за грех против любви, страшнее всякого возможного наказания. Мучимые в гиене поражаются бичом любви. Исаак Сирин. Ведь на суде Божием с нас не спросят, постились ли мы, молились ли, но только любили ли мы, так как этот вопрос все включает. Это будет страшный суд любви, когда поставятся престоли и отверзутся книги, и Бог на суде сядет. Любовь к людям для нас труднее всего. В молитве или посте, если искусственно изолировать их от любви, человеку весьма легко удается слукавить и вложить ложку дегтя в их мед, что-то о себе их совершающих возомнить и замкнуться в добродетельном футляре. Любовь же к людям в том и есть, чтобы в забвении о себе и в просторе от себя искать в людях Бога и в Боге спасаемых им людей. Тут надо идти на жертвенный путь Христа. Вот почему отцы так настойчиво говорят именно о триедином образе совершенства. Любовь к людям доказывает любовь к Богу. А поэтому только присутствие ее в этом триединстве, воздержание, любовь и молитва, является духовной гарантией того, что это триединство есть действительно путь к Богу. Именно она делает этот сплав драгоценным. В Патерике есть такой рассказ. Спросил некто старца, почему имеющиеся ныне между монахами подвижники не получают благодатных даров, подобно древним? Старец отвечал, потому что тогда была любовь, и каждый подымал ближнего своего вверх. Ныне любовь охладела, и каждый влечет ближнего своего вниз. По этой причине мы не удостаиваемся получить благодать. Бог и великие грехи прощает человеку против него самого, но согрешение против ближнего не прощает, если человек с ним не умиротворится. Преподобный Амвросий Оптинский. Вот почему, как сказал Авва Евагрий, лучше быть среди тысячи с любовью, чем одному скрываться в пещере с ненавистью. Чада мои, нет нечестия, которое было бы выше того нечестия, когда человек наносит скорбь ближнему и возносится над ближним. Антоний Великий. Святая любовь, проникая всех от первых до последних, от головы до ног, всех с собою сочетывает, сцепляет, связывает и единит, и делает их крепкими и непоколебимыми. Будучи познаваема, она открывается каждому из них одною и тою же. Она есть Бог, с коим и последние бывают первыми, и первые, как последние. Симеон Новый Богослов. Нет ни одного вида добродетели, человека с Богом соводворяющей и сочетывающей, которая не была бы связана любовью и от нее не исходила, неизреченно как-то ею бывая объемлема и охраняема. Федор Едецкий. Что польза, если имеет кто все, но не имеет любви спасающей? Приобрел ли кто девство, постился ли, совершает ли бдение, молится ли, дает ли приют бедным, строит ли церкви, другое ли что делает? Без любви все это ни во что не вменится у Бога. Ефрем Сирин. Даже сама любовь к Богу поверяется любовью к людям. Не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Первое послание Иоанна, глава 4, стих 20. Но и любовь к людям, в свою очередь, поверяется в христианстве любовью к Богу. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Первое послание Иоанна, глава 5, стих 2. Все духовные действия в христианстве поверяются безошибочным показателем любви. Тот, кто говорит, что любит Бога, но не любит людей, есть по апостолу лжец. Тот, кто не любит Бога и тем самым не исполняет Его заповеди, не может иметь истинной любви к людям. Такова двуединая апостольская формула любви. Ее, как известно, графически изобразил в VI веке Авва Дорофей. Если центр круга — Бог, а люди — радиусы, идущие к нему от окружности, то их движение к центру есть одновременно сближение их друг с другом. Стремление к центру есть неизбежность взаимного сближения. И наоборот, если нет движения к центру, то радиусы не приближаются друг к другу. Сближение людей в любви обусловлено их приближением к Богу. Если представить себе обратное движение, то чем дальше будут уходить радиусы людей от центра, тем все шире будут расходиться их пути, теряясь в пустынях одиночества. О том же писал преподобный Ефрем Сирин. «Каждый, прежде всего, всеми мерами, да старается иметь в сердце своем священную любовь и страх Божий, непрестанно да просит их себе у Бога, и частым, лучше же сказать, непрестанным памятованием о Господе и о небесной любви, всячески да ревнует возвращать их к себе ежедневно при помощи благодати. В любви же к ближнему после сего легко уже можем преуспеть. Поставь первое, любовь к Богу, на первом месте. Тогда второе, следуя за первым, совершится по порядку. А если кто вознеродит о первой великой заповеди, о любви к Богу, вознамерится же иметь попечение о второй, подобной ей, то отсюда проистечет одно только внешнее служение братьям, и никогда не будет он в состоянии исполнить сие служение чисто и здраво. Когда человек далек от памятования о Боге и от страха, тогда необходимо ищет он славы и домогается похвалы. А когда самый ум и душевное расположение всегда заняты помышлением о Боге и стремлением к Нему, тогда в сообразность любви Божией человек, все делая во славу Божию, получает совершенный успех в своем труде. Мы должны любить ближнего не менее, как самих себя, но не так, чтобы любовь к ближним отвлекала нас от исполнения первой и главной заповеди, то есть любви Божией, как о сем поучает Господь наш Иисус Христос. Иже любит отца или матерь паче мне, несть мне достоин. И иже любит сына или дщерь паче мне, несть мене достоин. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 37. Когда кто начнет богато ощущать любовь к Богу, тогда в чувстве духовном начинает он и ближнего любить, и, начавши, не пристает. Любовь плотская, не будучи связана духовным чувством, как только представится какой даже незначительный повод, очень легко испаряется. Любовь же духовная не такова. Но хоть случится потерпеть какое огорчение в душе боголюбивой, состоящей под воздействием Божиим, союз любви не пресекается, ибо, возгревши себя теплотой любви к Богу, она тотчас возвращается к благому настроению и с великой радостью восприемлет любовь к ближнему, хотя бы и немалое от него получено было оскорбление или понесен большой вред, потому что тогда сладостью Божию совершенно поглощается горечь разлада. Блаженный Диодох. «Любящий меня, — говорит Господь, — заповеди мои соблюдет». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 15. «Заповедь же моя сия есть, да любите друг друга». Итак, не любящий ближнего не соблюдает заповеди, а не соблюдающий заповеди не может любить и Господа. Максим Исповедник. Закон двуединства любви пронизывает все учение отцов. Авва Иоанн Пророк свои беседы с учениками часто начинал все одними и теми же словами: «Бог да сохранит любовь». Мы, наверное, никогда не додумались бы свои встречи и разговоры начинать мысленно таким воздыханием о любви. Наши радиусы не стремятся к центру, и мы слишком торопимся, чтобы еще задерживать себя на любви. Мы или больны, или заняты. В одном письме отец Амвросий Оптинский говорит: «Никто не должен оправдывать свою раздражительность какую-нибудь болезнью. Это происходит от гордости. Чтобы не предаваться раздражительности и гневу, не должно торопиться». Заповедь о любви к человеку принимается святыми как величайшая и безусловная, не допускающая никаких кривотолков. Авва Иоанн Колов сказал: «Невозможно выстроить здание, начиная с крыши, но должно строить, начиная с основания и подымаясь кверху». Его спросили: «Что должно разуметь под основанием?» Он отвечал: «Основание — ближний, когда пользуем и приобретаем его, потому что на нем основаны все заповеди Христовы». Хотящему спастись, должно помнить и не забывать апостольскую заповедь: «Друг друга тяготы носите, и така исполните закон Христов». Много других заповедей, но ни при одной такого добавления нет, то есть «так исполните закон Христов». Великое значение имеет заповедь эта, и прежде других должно заботиться об исполнении оной. Преподобный Амвросий Оптинский. «Брат, заповедую тебе, на весах твоего рассуждения да препобеждает постоянно милостыня, все прочие виды добра, так ули не ощутишь себе той милостыни, которую имеет Бог к миру. Милосердие да будет для нас зеркалом, и да возможем мы увидеть в себе, при посредстве милосердия, подобие и истинный образ совершенства, находящегося в естестве и существе Божием. Жестокое и немилостивое сердце никогда не возможет очиститься. Милосердный человек есть врач души своей. Он как бы сильным движением ветра изгоняет омрачение страстей из внутренности своей. Последуй милостыне, Когда она вселится в тебя, тогда образуется в тебе святая красота, которую человек уподобляется Богу. Исаак Сирин. Это то, о чем поется в стихирах вторника Страстной Седмицы. «Раздавай нищим и стяжи друга Господа». В Патерике рассказывается. Старцы рассуждали между собою, что каждый из нас должен соединиться духом воедино с ближним своим, с его плотью, со всем человеком, во всем сострадать ему, во всем сорадоваться, все скорбное для ближнего оплакивать, быть в отношении к нему, как бы была у него с ближним его одна общая плоть, одна общая душа. И Писание свидетельствует, что мы едино тело о Христе. Также оно говорит, что у множества уверовавших Господа было одно сердце и одна душа. Если кто и одного нищего презрит, повинным делается огню вечному. Так как имеющий ближнего своего, как самого себя, не может дозволить себе иметь что-нибудь больше ближнего, то есть кто, имея, не раздает независимо, пока и сам не сделается бедным и не уподобится ближним своим, то не оказывается точным исполнителем заповеди владычней. Симеон, Новый Богослов. Самое ценное для характеристики древних подвижников — это то, что, предвидя возмущенное возражение на такой явно утопический для возражателей совет, великий Авва тут же отвечает на него так, как могут отвечать одни святые. Приводит только 6 слов апостола Павла. «Любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так». Исполнение заповедей, пишет святой Максим Исповедник, есть подражание Господу шаг за шагом. Когда читаешь отцов, живших где-то в этой темной дали Средневековья, то иногда делается страшно слышать, как они действительно шаг за шагом идут по Галилее за Христом. Если подвиг воздержания совершался ими не из расчета получения каких-то духовных наград, а потому что его неизбежно рождала их твердая память о желчи, смешанной с уксусом, который вкусил Господь наш, Владыка и Бог. Иоанн Лествичник. Если в молитву они устремлялись для того, чтобы слиться с дыханием Божьим, то и здесь, в любви к людям, они находили ее в себе именно потому, что их любовь к своему Богу открыла для них в человеке его древнее богоподобие. Как на иконе иногда обнажаются первоначальные краски, так и Христос открыл им в человеке его божественную красоту. «Надо видеть в брате своем Бога своего», Симеон. Блажен инок, который всякого человека почитает как бы Богом после Бога. Нил Синайский. Авва Аполлос часто говаривал своей братии, что должно кланяться в ноги странным инокам, приходящим в монастырь. Поклоняясь братьям, мы поклоняемся не человекам, но Богу. Видел ли ты брата твоего? И видел Господа Бога твоего. Но если любовь к Богу доказуется и осуществляется в мироотреченности, то без этой мироотреченности невозможна и истинная любовь к человеку. И для этой любви надо сначала забыть о себе и отречься от мира греха, самоочищений. Не могут приобрести любви к человекам те, которые любят мир сей. Исаак Сирин. Надлежит всему видимому пишет святой Максим Исповедник, и даже самому телу своему предпочитать любовь ко всякому человеку, который служит и признаком любви к Богу. Но кто не отрешится от всякого пристрастия к вещественному, тот не может настоящим образом любить ни Бога, ни ближнего. Совершенный в любви, пишет он же, выше тиранства страстей, и, взирая на одно естество человеческое, на всех равно смотрит и ко всем равно расположен бывает, не знает разности между своим и чужим, или между верным и неверным, или между рабом и свободным, или даже между мужским полом и женским. В том и есть весь смысл отречения от мира, чтобы, сбросив с себя тиранство страстей, устремиться любовью не только к Богу, но и к человеку, или тем самым к человеку. Всех заповедей объемнейшая есть любовь к Богу и ближнему, которая рождается по отрешении от всего вещественного в безмолвии помысла. Марк Подвижник. Отрешение от вещественного совершается в борьбе с грехом, а это значит, что истинная любовь к людям по общему закону христианства тоже только силою берется, и только употребляющие усилия достигают ее. Любовь есть Царство Божие, путь к которому проложен через самопринуждение. Дух Святой в самом начале преуспеяния, говорит блаженный Диодох, если человек горячо возлюбит добродетель Божию, дает душе полным чувством и удостоверительно вкусить сладости Божией, чтобы ум точно и определительно познал, сколь велик плод боголюбивых трудов, но потом надолго скрывает богатство сего животворного дара, чтобы мы, хотя во всех преуспеваем добродетелях, думали о себе, что мы ничто, потому что не видим в себе, чтобы святая любовь обратилась у нас в постоянный нрав. Ибо в ту пору бывает, что без нелюбия иногда с такой силой налегает на души подвязающихся, что они неприязненно относятся даже к тем, кои любят их, и даже во время приветствия и целования держат это тлетворное действо неприязни. Отсего душа сильно скорбит и болезнует, что, тогда как в памяти носит любовь духовную, сознает обязательство любви, не может возыметь ее в чувстве по причине, как ей кажется, недостаточности совершеннейших трудов. Почему необходимо нам пока нуждением насильственным заставлять себя совершать дела любви, чтобы таким образом достигнуть вкушения ее и полным чувством? Блаженный Диодох. Достигайте любви. Первое послание к Коринфянам, глава 14, стих 1. Говоря о делах любви к людям, отцы указывают и на особые трудности ее в области духовной. Заповедь апостола «Будьте мертвыми для греха, живыми же для Бога» отцы переносят и на отношение человека к людям. Брат, пока есть у нас время, будем внимать себе и обручаться молчанию, так как все пришло в смятение. И если хочешь быть спокойным ко всему, будь мертв в отношении и ко всякому человеку, и успокоишься. Разумей, что я говорю это касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Безмолвствуй с миром. Варсонофий Великий. Любовь к человеку спасает и спасаемого, и спасающего. Но для того, чтобы духовно спасать других, надо сначала спасти себя. Если человек сам утопает, он не может спасти духовно утопающего. Ему самому сначала надо быть на твердом береге любящей веры. Отсюда это постоянное слово, точно дыхание святых: «Внимай себе, спасайся, безмолвствуй с миром». «Себя спасай», — пишет епископ Игнатий Брянчанинов. «Блажен, если найдешь одного верного сотрудника в деле спасения. Это великий и редкий в наше время дар Божий. Остерегись, желая спасти ближнего, чтобы он не увлек тебя в погибельную пропасть. Отступление попущено Богом. Не покусись остановить его немощную рукою твоею. Охранись от него сам, и этого с тебя достаточно. Ныне почти нет истинного благочестия, говорит уже святитель Тихон за 100 лет перед сим. Ныне одно лицемерство. Преследуй лицемерство в себе. Уклонись от зараженных им масс, прикрывающих служение миру служением Богу, личиною святости, порочную жизнь и душу, всецело преданную страстям. Необходимо жительство, растворенное смирением. Необходимо точнейшее жительство по евангельским заповедям. Необходимо соединение молитвы с плачем о себе и о всем человечестве. «Спасай, да спасет свою душу», сказано остатку христиан, сказано Духом Божиим. Смотри, не разори своего дома, желая построить дом ближнего. Трудное это дело и неудоб исполнимое. Симеон, Новый Богослов. Но не только в духовном учительстве отцы советуют осторожность. Они требуют внимания и ко всем тем душевно-телесным движениям, которые воспринимаются нами как любовь к людям. Поскольку вне отрешения от вещественного, то есть от греха, не может быть истинной любви к человеку, отцы проявляют сдержанность в преподании этого учения любви новоначальным и юным ученикам, чтобы на них не исполнилось апостольское слово: «Начав духом, оканчивайте плотью». Послание к Галатам, глава 3, стих 3. Грань между истинной любовью и волей греховной плоти иногда трудно уловима, и слишком велико приобретаемое во Христе сокровище, чтобы не быть осторожным. Но в то же время широка заповедь твоя зело, а поэтому, давая часто советы о том, что первейшее наше дело — это личное спасение, раскрытие в себе самой любви Божией, отцы одновременно никогда об этой широте не забывали. Особой любви ни с каким лицом не заводи, особенно из новоначальных, потому что из духовной такая любовь очень часто прилагается страстную и бывает причиной многих бесполезных скорбей. Впрочем, смирение и частая молитва научат, как тут поступать. Подробно же говорить о сём здесь не нахожу уместным. Разумей, да разумей. Симеон Благоговейный. Для отцов характерно это, впрочем. Слова отцов: «Никто не должен, оставя своего мертвеца, дело своего подвига, идти оплакивать другого», относится, говорит Авва Иоанн Пророк, к юным, ибо совершенным свойственно сострадать ближнему. Совершенная любовь все может, потому что через человека видит Бога. Пока мы состоим под стихиями телесного обучения, да то ли бываем как младенцы, стригомы, чтобы не касались брашен недолжных, не давали волю осязанию, не засматривались на красоту, не слушали песней сладких, не услаждали обоняние ароматами, хотя мы наследники и господа всего отцовского достояния. Когда же кончится это время обучения и завершится бесстрастием, тогда, освободясь от закона мудрования плотского, пребываем мы под законом духа и в сыновление восприемлем. Никита Стефан. Некто, пишет святой Иоанн Лествичник, увидев необыкновенно красивую женщину, прославил о ней Творца. От воззрения на нее возгорелась в нем любовь к Богу, и из очей исторгся источник слез. И дивно было видеть, как то, что для другого послужило бы в погибель, для него паче естества стало венцом победы. Таким же правилом, добавляет великий начертатель аскетической лествицы, должно нам руководствоваться и в отношении к сладкопению и песням. Боголюбивые и мирскими, и духовными песнями возбуждаются обыкновенно к святому радованию, Божией любви и слезам, а сластолюбцы — к противному. «Для чистых все чисто», — сказал апостол. «Как солнце светозарными лучами улыбается всей земле, так любовь светозарными деяниями приветствует всякую душу. Если приобретаем ее, то угасим страсти и просияем до небес. Всякий труд совершишь, как скоро улучишь святую любовь, а когда нет ее, ни в чем нет успеха». Нил Синайский. «Отчего мы осуждаем?» — спрашивает святой Авва Дорофей. «От того, что нет в нас любви, ибо любовь покрывает множество грехов». Первое послание Петра, глава 4, стих 8. О том, как страшен грех осуждения, поскольку он есть нарушение закона любви, открывается в одном рассказе Патерика. В некотором общежитии были два брата высокой жизни, удостоившиеся видеть каждый друг над другом благодать Божию. Случилось, что один из них вышел однажды в субботу из монастыря и увидел человека, который ел рано. Он сказал ему: «В этот час ты уже ешь?» В следующий день отправлялась по обычаю божественная литургия. Другой брат взглянул на этого брата и увидел, что данная ему благодать отступила от него, и опечалился. Когда они пришли в келью, первый брат сказал второму: «Отчего я не видел над тобой благодати, как прежде? Что сделал ты?» Второй отвечал: «Не знаю за собой никакого греха ни в деле, ни в помышлении». На что первый: «Не произнес ли ты такого небоугодного слова?» Второй, припомнив случившееся в субботу, сказал: «Да, вчера увидел я кого-то, употребляющего пищу рано, и сказал: с этого часа ты уже ешь в субботу. В этом грех мой. Но потрудись со мной 2 недели, и будем просить Бога, чтобы он простил меня». Они сделали так. И по прошествии 2 недель увидел первый брат благодать Божию, возвратившуюся на брата своего. Они были утешены Богом, единым благим, и вознесли ему благодарение. Всякое доброе слово о ближнем и радость о нем — суть в тебе плод и действие Святого Духа. Как напротив, всякое о нем худое слово и презрительное его осуждение происходит от твоего злонравия и дьявольского тебе внушения. Преподобный Никодим Святогорец. Приучи мало-помалу сердце свое говорить о каждом брате. Поистине он лучше меня. Таким образом, мало-помалу приучишься считать себя грешнейшим всех человеков. Тогда Святой Дух, вселившись в тебя, начнет жить с тобою. Если же укоришь человека, то отойдет от тебя благодать Божия и дастся тебе дух во осквернение плоти, ожесточится сердце твое, удалится умиление, и ни одному из духовных благ не будет места в тебе. Пришли некоторые старцы к Авве Пимену Великому и сказали ему: «Если мы увидим брата дремлющим в церкви, то велишь ли возбудить его, чтобы он не дремал на бдении?» Он сказал им: «Что касается до меня, то я, если увижу брата моего дремлющим, положу голову его на колени мои и успокою его». Неосуждение ближнего, основанное на любви и смирении, есть путь к непрестанной молитве. Очень верное средство, говорит епископ Игнатий Брянчанинов, к сохранению сердечного мира и безмолвия и неразлучной с ним умной молитвы преподает святой апостол: «Друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов». Люди наиболее устремляются в противное этому состоянию. Они ищут от ближних не упустительства и совершенства в добродетели, не свойственных и невозможных человеку, притом имея о добродетели самое недостаточное, даже превратное понятие. Такое безрассудное стремление не допускает сердцу погрузиться в самовоззрение и истинное смирение, из которых истекает умная молитва и сердечное безмолвие. Такое безрассудное стремление содержит сердце в непрестанном возмущении и приносит уму множество чуждых смысла помыслов и мечтаний. Ум, движимый любовью к ближнему, говорит Авва Фаласий, непрестанно доброе о нем помышляет. Святому апостолу Петру показал Бог, что не должно ни одного человека почитать скверным или нечистым. Поилику осветилось сердце его, то свят стал перед ним всякий человек. А у кого сердце в страстях, пред тем никто не свят. Но по страстям, то и в сердце его, думает он, что и всякий человек таков же. Авва Исаия. Отнюдь никого ни в чем не обвиняй, но во всем старайся угодить ближнему. И ни о ком не помышляй зла, ибо через это самое делаешься злым, так как злое помышляет злой, а доброе — добрый. Когда приходит к тебе мысль, они про меня говорят, знай, что это враг нашептывает тебе. Не имей никогда таких подозрений. Терпи же все, радуясь и веселясь, ибо велика награда за терпение. В Арсенофе Великий. Но помышлять доброе о человеке, конечно, не означает для отцов не видеть в нем уродство греха. Это означало только то, чтобы, видя это уродство, прозревать за ним божественную первооснову человека. Это не наивность, а дерзновение. Тот любит всех человеков, кто не любит ничего человеческого, говорит святой Максим Исповедник, то есть ту маску греховности, которая закрыла образ Божий. Любящий Бога, говорит он же, не может не любить и всякого человека, хотя не благоволит к страстям тех, кои еще не очистились. Почему к когда видит их обращение и исправление, радуется радостью безмерную и неизреченную. На просьбу своих учеников молиться о них, Варсонофий Великий так ответил: «Я и прежде прошения вашего ради горящей во мне, подобно сильнейшему огненному пламени любви Христа, не пристаю в горении и теплоте духа день и ночь молиться Богу, чтобы Он сделал вас богоносным, чтобы вселился в вас и походил и ниспослал вам Духа Святого, Духа Истины, который, егда приедет, научит вас всему и наставит вас на истину, дабы удостоиться вам наследия вечных благ, их же око не види и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша. Я был для вас как отец, который старается включить детей своих в светлые воинства царские, тогда как они сами не заботятся о сём. Да даст же Бог и вам пламень любви сей». «Поверь мне, брат, — говорил он же, — что дух мой усердствует сказать моему владыке, который радуется о прошении рабов своих, владыка, или вместе со мною, введи чад моих в царство свое, или изгладь и меня из книги твоей. Но немощь моя и нерадение препятствует мне иметь такое дерзновение. Впрочем, милосердие его велико». В свете этой совершенно непостижимой для нас любви, осуществляющей себя в молитве, тем более удивительно, что у отцов есть указание о том, что даже молитву надо оставлять, если требуется совершить какое-то дело благотворения, какое-то простейшее, но неотложное движение любви. Бывает, что когда стоим на молитве, встречается дело благотворения, не допускающее промедления. В таком случае надо предпочесть дело любви, ибо любовь больше молитвы, так как молитва есть добродетель частная, а любовь объемлет все добродетели. Иоанн Лествичник. Возможно, что это указание относится к обычной молитве, а не к такой, о которой говорит Варсонофий Великий, и которая тоже, конечно, объемлет все добродетели. Но независимо от этого, слова Лествичника характерны для истинного монашества. От ближнего — жизнь и смерть. Ибо если мы приобретаем брата, то приобретаем Бога. Антоний Великий. Дела любви должно предпочитать посту, говорит святой Иоанн Кассиан. Этому научились мы у египетских отцов. Ибо когда мы пришли из Сирии в Египет, то нас принимали там с изумительно живым радушием сердечным. И куда бы мы ни приходили, нигде для успокоения нас не стеснялись соблюдением определенного уставом часа для принятия пищи, как мы обвыкли видеть в монастырях палестинских. Но везде разрешали на пищу прежде того, кроме только среды и пятниц. Один из старцев, когда мы спросили его, почему у них так свободно мимоходятся правила каждодневного поста, ответил нам: «Пост всегда со мною. Вас же я не могу удержать с собою навсегда. Притом, хотя пост много полезен и всегда нужен, но он составляет жертву произвольную. Исполнение же дела любви есть неотложимое требование заповеди. Принимая в вас Христа, я должен напитать его. Когда же провожу вас, тогда, сделанный ради его снисхождения, могу вознаградить строжайшим постом. Ибо не могут сыны брачные поститься, донде же жених с ними есть. Приидут же дни, егда отъят будет от них жених, и тогда постятся». Евангелие от Луки, глава 5, стихи с 34 по 35. У святых их любовь ширилась за пределы человеческие, чтобы обнять всю тварь. Что есть чистота? Сердце милосердствующее о всяком созданном естестве. Сердце милосердствующее есть горение сердца о всякой твари, и о людях, и о птицах, и о животных. Исаак Сирин. То, чему в VI веке дал словесное выражение этот епископ и подвижник, было и до него, и после него в практике жизни святых. Патерики и жития имеют много примеров горения сердца о всякой твари. Про Авву Фиону есть такой рассказ. Выходя по ночам в пустыню, он был окружаем толпами зверей. Черпая воду из своего колодца, он поил их. Очевидным свидетелем тому было то, что вокруг его келий виднелось много следов буйволов, антилоп и диких ослов. Это была, конечно, вечер любви для зверей, когда ночь тиха и пустыня внемлет Богу. Сила любви обнаруживается не только в делах и словах, но и в самом внешнем облике любящего. Заповедь апостола «Всегда радуйтесь» только потому и стало возможно, что человеку стало, наконец, возможно всегда любить. Радость любви не могла не озарять и лица святых. Возделыватель благих и бессмертных произрастаний в сердце имеет лицо радующееся и улыбающееся. Никита Стефан. Под руководством Аввы Аполлоса, читаем мы в Патерике, находилось иноческое общежитие в Верхнем Египте, состоявшее из 5000 братий. Из них 500 мужей достигли христианского совершенства и могли совершать знамения. Чудное представлялось зрелище в этом братстве. Пребывая в дикой пустыне, они пребывали в таком веселье, какого никогда не увидишь между прочими жителями земли. Этого веселья нельзя сравнить ни с каким земным весельем. Никто между ними не был печален. Авва Аполлос, когда примечал кого-либо смущенным, немедленно вопрошал его о причине смущения и каждому обличал его сердечные тайны. Он говорил: «Не должно быть печальным, смущенным тому, кто предназначен к получению небесного царства. Апостол повелевает нам: всегда радуйтесь». Настижавших это Царство Божие внутри себя, не зашел Святой Божий Дух. Исполнилось на них, сказанное Евангелистом Иоанном: «Даде им область чадом Божиим быть, верующим во имя Его, и же не от крови, не от похоти плотские, не от похоти мужеские, но от Бога родишися». Они освободились от горестей, постигших Еву вследствие поразившего ее определения «в болезнях родиши чада». Они освободились от тяжких последствий приговора, произнесенного над Адамом: «Проклята земля в делах твоих». В них вселилась та радость, которая вселилась в благодатную Марию, когда Дух Святой не зашел на нее, и сила Вышнего осенила ее. Состояние скорбное садилось жребием Евы и потомство ее. Состояние радостное садилось достоянием Марии и ее потомства, христиан. Авва Исаия. Будем лицом светлы, радуясь о дарах Господних, о Духе Святом. Плакать же и сетовать станем мысленно, умоляя Бога, чтобы простил нам все грехи наши. Ефрем Сирин. Кто победил страсти, тот победил и печаль. Кто любит мир, тому невозможно не печалиться. А презревший мир всегда весел. Преподобный Серафим Саровский. Конечно, монашеское средневековье имело по временам много и темного лика. Но я не историю монашества пишу, а только слежу с удивлением за тем ослепительным и единым потоком света, который идет от апостолов и до преподобного Серафима или оптинских старцев и пребудет до конца веков. Это и есть церковь невидимого града, сокровенная в Боге христианская жизнь. У нас может возникнуть один вопрос. Почему же при такой любви святые шли в пустыни и в монастыри, а не в больницы и приюты для бедных, для служения людям? Святой Исаак Сирин так отвечает на этот вопрос. Господь наш для уподобления нашего величию Отца Небесного назначил нам милосердие. Иноки же предпочитают милосердию безмолвие. Как это примиряется? Мы, иноки, чтим безмолвие, не исключая милосердия, а стараясь сколько возможно удалиться от суетного попечения и мятежа. Мы не имеем в намерении противостоять долгу относительно ближних, но заботимся о безмолвии, чтобы возвратить себе чистоту и приблизиться к Богу. Если же когда на известное время будет необходимая какая потребность в нас, братьям, не должно не родить обоной. Посему будем непрестанно понуждать себя во всякое время внутренне быть милосердными. И надобно не только это внутреннее наше милосердие хранить, но когда призывают обстоятельства, не вознеродеть и о том, чтобы доказать любовь свою явно. А где нет возможности любовь к ближнему совершить в делах видимых телесно, там достаточно пред Богом любви нашей к ближним, совершаемой только душою. Что за любовь? Спросим мы еще, совершаемое только душою. Один рассказ из жизни Арсения Великого приоткрывает нам тайну этой любви святых. Однажды некоторые отцы пришли из Александрии к Авве Арсению для свидания с ним. Авва Арсений отказался от свидания, опасаясь, чтоб и другие не начали приходить и беспокоить его. В то время он находился в каменистой горе Тройской. Отцы возвратились огорченные. За этим последовал набег варваров. Старец оставил гору и перешел для жительства в Нижний Египет. Услышав это, отцы опять пришли на свидание с ним. Старец принял их радушно. «Известно ли тебе, — сказали они, — Авва, — что мы приходили к тебе в Тройскую гору?» Старец отвечал, «Вы, после того, как я не принял вас, ели хлеб и пили воду, а я, поверь мне, сын мой, не вкусил ни хлеба, ни воды, даже не присел, но прибыл в молитвенном подвиге о вас, доколе мне не было открыто, что вы возвратились к себе благополучно». Посетители пошли от него утешенные. Об этом святом епископ Игнатий Брянчанинов пишет так. Он совместил в любви к Богу любовь к ближнему и возвел вторую на высоту таинственного подвига, превышего дел, совершаемых при посредстве тела. В этих словах точная характеристика любви, совершаемой только душою, в которой жили отцы. А вот рассказ Патерика о любви, в которой участвовало и тело. Шел Авва Агафон в город для продажи скромного рукоделия и на дороге увидел лежащего прокаженного. Прокаженный спросил его, «Куда идешь?» «Иду в город», — отвечал Авва Агафон. Прокаженный сказал, «Окажи любовь, снеси и меня туда». С Старец поднял его и на плечах своих отнес в город. Прокаженный сказал ему: «Положи меня там, где будешь продавать рукоделие твое». Старец сделал так. Когда он продал одну вещь из рукоделия, прокаженный спросил его: «За сколько продал ты это?» «За столько-то», — отвечал старец. Прокаженный сказал: «Купи мне хлеба». Когда старец продал другую вещь, прокаженный спросил его: «Это за сколько продал?» «За столько-то», — отвечал старец. «Купи мне еще хлеба», — сказал прокаженный. Старец купил. Когда Авва распродал все рукоделие и хотел уйти, прокаженный сказал: «Окажи любовь, отнеси меня туда, где взял». Старец исполнил это. Тогда прокаженный сказал: «Благословен ты, Агафон, от Господа на небеси и на земли». Авва оглянулся на прокаженного и не увидел никого. Это был ангел Господень, пришедший испытать старца. В другом своем слове святой Исаак Сирин еще раз возвращается к этому вопросу. Исполнение долга любви телесными услугами принадлежит к деятельности мирян или иноков, но недостаточных, не пребывающих в безмолвии, то есть в полном затворе, или и безмолвствующих, но коих безмолвие соединено с сожительством с единомысленными братьями, а потому и с постоянными выходами из кельи и принятием братьев в келью. Для таких хорошо и достохвально являть любовь к братьям телесными делами. Ясно, в чем должна заключаться помощь пребывающих в безмолвии, в полном затворе: во вспоможении словом и в принесении за нас молитвы. Немоществующих и опечаленных сердцем утверди словом и всеми средствами, находящимися в твоей власти, и та десница, которая носит все, будет поддерживать тебя. Прими участие трудом молитвы и скорбью твоего сердца в огорченном сердце, и отверзется источник милости перед прошениями твоими. Таким образом, по учению одного из величайших отцов-аскетов, только те, кто находится в полном монашеском затворе, освобождаются от обязанности исполнения долга любви телесными и материальными услугами. Это те, которых, например, в прежних русских монастырях было, может быть, всего несколько человек. Таким оставлялось величайшее и нужнейшее для всех дело — служение любви, трудом молитвы и скорбью сердца. Служение безмолвника, плач пред Богом и ходатайство о своих грехах и немощах, о грехах и немощах всего человечества. Святой Игнатий Брянчанинов. Святые удалялись от страстей не только своих, но и всего мира, чтобы взойти за этот мир на крест молитвы. Бегая заразы общечеловеческого тления, они имели власть и право уходить в свое безмолвие, чтобы в нем отстаивать действительность и непрекращаемость совершенной любви. Мы бегаем не людей, которые одного с нами естества, но пороков ими творимых, говорил преподобный Серафим Саровский. Никого не обличай, не поноси, даже и крайне худых по жизни своей. Распростри одежду твою над падающим и покрой его. Знай, что для того нам и надобно не выходить из кельи, чтобы не знать худых дел человеческих, и тогда в неведении ума своего во всех увидим людей святых и добрых. Исаак Сирин. Совершенная любовь не разделяет единого естества человеков по различным их нравам, но всегда, смотря на оное, всех человеков равно любит. Добрых любит как друзей, а недобрых как врагов, благодетельствуя им, долго терпя, перенося ими причиняемое отнюдь не оплачивая им злом, но даже страдая за них, когда случай востребует, дабы, если возможно, соделать их себе друзьями. Но если и невозможно, она все же не отступает от своего расположения к ним, всегда равно являя плоды любви всем человекам. Так и Господь наш, и Бог Иисус Христос, являя свою к нам любовь, пострадал за все человечество. Максим Исповедник. Состояние и закон душ совершенных, непленяемое сердце, совершенная любовь, источник смиренно мудрия, Христово волнение, молитвенник о мире, как бы насильно преклоняющий Бога на милость, спасатель человеков, подражатель владыки. Иоанн Лествичник. Монах тот, кто от всех отделяясь, со всеми состоит в единении. Монах тот, кто почитает себя сущим со всеми и в каждом видит себя самого. Блажен инок, который на соделывание спасения и преуспеяние всех взирает как на свое собственное. Нил Синайский. Святые понуждают себя приносить покаяние, и о ближних, не могши быть совершенными без действенной любви. Весь мир держится покаянием, когда один от другого промыслительно бывает вспомоществуем. Марк Подвижник. Высылаем молитвы за других, о тех, кого любим, или о мире всего мира. Иоанн Кассиан. Содержи всегда в уме тягчайшие скорби скорбящих и озлобленных. Признак достигших совершенства таков: если десятикратно в день преданы они будут на сожжение за любовь к ближним, то не удовлетворятся сим. Исаак Сирин. Великий Моисей вопиял к Богу: «И ныне, аще убо оставивши им грех их, остави, аще жени, изглади мя из книги твоя». Исход, глава 32, стих 32. И каждый из святых, таким же объят будучи состраданием, не забывал молиться о людях. Так и мы, если хотим вслед им шествовать, не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Будем и о мире молиться, жалея и сердцем боля о живущих развратной жизнью, об одержимых ересью, об омраченных язычеством, и кратко за вся человеки творите молитвы и моления, как повелено нам от апостола. Монахи, по завету отца русского монашества, преподобного Феодосия Печерского, это трудящиеся в бдении и молитвах, молящиеся за весь мир без пристани. «Мир бедствует, и мы все умоляем тебя», — сказали ученики Варсонофию Великому, — «помолись благости Божией. Усильно молимся и просим тебя, помилуй мир погибающий. Покажи и в настоящем времени милосердие Твое и чудеса от Бога, ибо Ему слава вовеки. Аминь». Великий старец отвечал: «Я нахожусь в плаче и рыдании, видя грядущий на нас гнев, потому что мы делаем все противное Богу. Многие молят человеколюбца Бога о том, чтобы прекратился сей гнев его на мир. И нет никого человеколюбивее Бога. Но при всем том, Он не хочет помиловать нас, ибо сопротивляется всему множеству грехов, совершающихся в мире. Есть же три мужа, совершенных пред Богом, которые превзошли меру человечества и получили власть решить и вязать, отпускать грехи и удерживать их. Они-то стоят между губительством и миром, чтобы Господь не вдруг истребил весь мир. И по молитвам их Он растворяет наказание милостью. Им сказано, что гнев сей прибудет на малое время. Итак, молитесь с ними. Молитвы сих трех мужей сливаются во входе горнего жертвенника Отца Светов, и они сорадуются и свеселятся друг другу на небесах. Когда же взирают на землю, то вместе плачут и проливают слезы, и рыдают ради из-за совершающихся на ней зол, которые воздвигают гнев Божий. Мужи эти суть: Иоанн в Риме, Илия в Коринфе и еще некто в епархии Иерусалимской. И я верую, что они оказывают миру великую милость, поистине оказывают. Аминь. Бог мой да укрепит вас услышать и вместить сие, что для неразумевающих непостижимо. Сподобившиеся стать чадами Божиими и родиться свыше от Духа Святого, плачут и сетуют о роде человеческом, и, молясь за целого Адама, проливают слезы и плачут, воспламеняемые духовной любовью к человечеству. Макарий Великий. Вот что делали святые в своем безмолвии. В Христовом волнении они над падающим миром простирали одежду свою и покрывали его, как бы насильно преклоняя Бога на милость. Мир ограждался любовью святых. Но не только древние отцы жили каждый в своей мере в этой молитве за мир, которая, как сказал Варсонофий Великий, восходит к Богу, как блистающая молния и как солнечные лучи. И в последующих веках, в частности в XVIII и в XIX веке, еще были их ученики, имена которых иногда совершенно неизвестны. Вот случайный рассказ о русском архимандрите Агапите Нила Столобенском. Встревоженные сильной скорбью его при молитве, некоторые с участием спросили его открытием причину таких слез. «Отец ваш, — отвечал он, — или всегда так плачет, или ему еще тяжелее бывает. О чем же, батюшка? О грехах ваших и моих, и всего вверенного мне братства, и всего человечества. Распаляясь любовью Божией, я желал бы слить весь род человеческий в одно целое, дабы прижать это целое к груди моей и умереть за спасение его. Схимничество есть посвятить себя на молитву за весь мир, говорил старец Парфений Киево-Печерский. Когда старцу Силуану говорили, что молиться за людей трудно, старец отвечал: «Конечно, трудно. Молиться за людей — это кровь проливать, но надо молиться. Блаженна душа, любящая брата. В ней ощутимо живет Дух Господень и дает ей мир и радость, и она плачет за весь мир. Вспомнила душа моя любовь Господню, и согрелось сердце мое, и предалась душа моя глубокому плачу, что я столь много оскорбил Господа, любимого Творца моего, но Он грехов моих не помянул. И тогда предалась душа моя глубочайшему и печальному плачу, чтобы помиловал Господь всякую душу и взял ее в свое небесное царство. И плачет душа моя за весь мир». Мы должны знать, что этот Авва, русский монах на Афоне, умер в 1938 году. В службе утренней Великой Субботы есть такая молитва: «О Троице Божий мой, Отче, Сыне и Души, помилуй мир».